Добрый день, уважаемые слушатели! С вами очередной выпуск передачи «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск» и я, ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях Сарын Кучинский, донской казак, автор канала «Языковый Ертаул» и участник российско-украинской войны на стороне Украины.
У тех, всех кто... приветствую!
Приветствую, Сарын! Хотел сказать, что у тех, кто не в теме, может вызвать когнитивный диссонанс это представление, потому что для большинства в России казаки сегодня это такие ролевики в форме и иногда с нагайкой, хранители российских скреп, разгонятели оппозиционных митингов. И если они за кого и воюют вообще в этой войне, то за Россию и против Украины. Поэтому начнем с вопроса, Сарын, так кто же такие донские казаки и почему вы и ваши соратники решили воевать на стороне Украины? Еще раз приветствую,
еще раз
Сарын,
приветствую. Вам. Ну, я вот в моментах, когда говорят про ряженых нагаечников, которые любят Россию, всегда я люблю вспоминать очень немаловажный факт, то что если бы это все было правда, неужели бы российское государство тратило миллионы, миллиарды рублей на то, чтобы посеять пропаганду русского мира последовательно самых маленьких, самых первых шагов человека в разных школах, кадетских корпусах и прочее на юге, чтобы вдолбить таки наконец-то в голову, что казаки это русские, им надо Россию защищать. Ну вот я думаю, это было бы не так. Вот. А касаемо этнической общности под названием донские казаки конкретно, да, это действительно народ, кто бы что ни говорил, народ, который имеет свою специфическую, специфические рысы, как это вот по-русски сказать.
Черты.
Да, черты. Это язык, в первую очередь донской гутор, который является... достаточно уникальным с точки зрения того же, допустим, списка слов Сводыша, я анализировал. Там достаточно своеобразный лексикон для того, чтобы считаться языком в рамках восточнославянской группы языков, который близок к южнорусским наречиям русского языка, а также к белорусскому языку. Как бы это странно для непосвященного человека не звучало, в силу, опять-таки, общее происхождение от среднедревнерусских диалектов еще в Средневековье. Происходит казачья донская общность от слияния нескольких популяций. Это популяция Черленого Яра, которых иногда называют протоказаками, которые, в свою очередь, сформировались путем смеси ушедших от Золотой Орды кыпчаков с коренным домонгольским славянским населением степной или со степной зоны Верхнего Дона и Хопра. Это остатки, реликты других тюркских племен и скифо-сарматских племен, которые интегрировались в кыпчакское общество. Те же потомки Алан, потомки Хазар и так далее. Это и днепровские казаки, днепровские черкасы, которые пришли где-то в веке 15-16 на земле Дона и участвовали в политическом формировании войска Донского как независимого государства, которое просуществовало вплоть до войны Кондратия Булавина с Москвой 1707 по 1709 годов. Вот. И, естественно, также участвовали в этногенезе нагайцы. И уже впоследствии, со временем, уже в момент существования войска Донского как независимого государства, были процессы миграции раскольников-старообрядцев на Дон и служилого люда московского, которые не принимали московские порядки, которые хотели интегрироваться в Москву, в донское казачье общество. И, собственно, никаких беглых крестьян, как это любят говорить пропагандисты с московскими нарративами, тут и в помине нету. И даже если генетически брать донскую популяцию в среднем, она как раз-таки идентична коренному автохтонному населению как раз степной или со степной зоны Дона и Хопра. Это подтверждается и генетикой. Тут миграции были все в рамках вот этого единого локализованного региона преимущественно.
Ну, то есть, надо пояснить, наверное, нашим слушателям, для тех, кто не отследил, наверное, вот этот момент, что вы понимаете донских казаков как народ, да, потому что в России пытаются позиционировать казаков как такое боевое сословие на службе русского царя, государства, в разных его ипостасях. В вашем случае речь идет о тех, кто считает казаков, и в частности донских казаков, ну, потому что, наверное, мы, может быть, в одной из следующих передач как-нибудь обратимся к теме кубанских казаков и пригласим кого-нибудь из их представителей. Но вы, как донской казак, в частности, понимаете казаков как народ и являетесь казачьим националистом. Насколько я понимаю, именно этим и объясняется то, почему вы решили воевать на стороне Украины, а не России.
Разумеется, разумеется. Я казачий националист, последовательный казачий националист. И в рамках такого идеологического спектра, ну, просто невозможно представить, чтобы я как-либо даже минимально, даже косвенно поддерживал Россию, поскольку это буквально против интересов казачьих националистов, как идеологической группы. Интерес казачьих националистов, кто бы как ни полагал, опять-таки для кого-то может быть диссонанс, что такие существуют в силу восприятия неправильного искаженного казаков, и кто-то, может быть, даже подумает, что это просто русские националисты, которые в рамках казачьей какой-то специфики существуют, что абсолютно не так. Казачьи националисты своей целью исповедуют, считают и декларируют во всех, вне зависимости от личных взглядов тех или иных персоналей, тех или иных деятелей, это простую мысль. Казаки имеют и должны иметь право на самостоятельное распоряжение своей судьбой. Б, казаки должны иметь собственное государство, которое будет охватывать разные казачьи войска, в первую очередь, и даже в основную очередь европейские казачьи войска. То есть это Дон, Кубань, Терек, Яик и Оренбург. Понятно, что в контексте 21 века будут вносить свои коррективы, в силу, опять-таки, банальной этнографии и других аспектов геополитических. Но основа она была такой, по крайней мере, в 20 веке точно, именно в таком формате в Соединенных Штатах Америки Конгресс США в 1957 или 59 году в публичном законе 82-90, по-моему, называется, могу точно в цифре ошибиться, казаков как нацию, казаки, и что они являются порабощенной нацией со стороны Советской России.
Сарын, насколько я знаю, вы участвуете в деятельности Донского республиканского движения. Я, в свою очередь, представляю Смоленский республиканский центр, и, как видно, у нас даже созвучные названия организаций. Но мне кажется, что это не единственное, в чем мы схожи. Дело в том, что когда разговор заходит о будущем пространства, которое сегодня по недоразумению называется Российской Федерацией, обычно говорят о возможности отделения от нее, ну, разве что ряда нынешних республик, прежде всего Кавказа и Поволжья. А вот такие регионы, как наши, то есть как Смоленщина или как Дон, позиционируются как однозначно русские, которые по определению должны быть в составе России, причем в том виде, в котором это есть сейчас, то есть в качестве обычных областей. А когда начинаешь что-то говорить о коренном населении, о каких-то коренных, скажем так, этнических общностях, которые проживали на этих территориях, как вот сейчас сделали вы, то указывают на то, что сейчас все эти люди себя считают русскими, мало людей, которые обладают отличным каким-то национальным самосознанием, и поэтому, как принято в таких случаях говорить, вопрос закрыт, в отличие от тех территорий, где есть люди с ярко выраженным, отличным от русского национальным самосознанием в достаточном количестве. Вот такой вопрос. Что бы вы хотели сказать в связи с этим нашим слушателям? И какие цели перед собой ставит ваше Донское республиканское движение? И как вы оцениваете перспективы их достижений?
Донское республиканское движение ставит свои цели формирования непосредственно, понятно из названия, республики на Дону. В первую очередь, как базовая, скажем так, территория, считаем территорию ростовских волгоградских областей как основу будущего гипотетического государства. Но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, мы должны тоже отдавать отчет, что границы, скорее всего, в случае Российской Федерации, демонтажа они не будут проходить строго по границам регионов. Я не говорю про республики, потому что республики – это отдельная история. Все-таки они по статусу являются государствами в составе РФ. А у нас такой проблемы нету, к сожалению или к счастью, тут кому как угодно. И тут будут, я считаю, это уже мое личное мнение, большие корректировки. Касаемо проблемы, которую вы обозначили, что большинство считает себя русским. К сожалению, действительно, факт геноцида 1919-1932 годов, факт Голодомора, который тоже очень сильно ударил по региону Дона, Кубани, частично Оренбурга, Терека, то есть Северного Кавказа. Фактор великого исхода казаков, что после так называемой гражданской войны в России, мы ее называем национально-освободительной войной казаков против России, как первая волна, и дальнейшая миграция казаков после победы большевиков во Второй мировой войне, дальше в западные страны, преимущественно в Германию, Францию и Соединенные Штаты Америки. Это очень сильно подкосило казаков и демографически, и, что более важно, с моей точки зрения, интеллектуально, идентичностно, как это вот выразить более правильно, потому что ушли в первую очередь представители интеллигенции, представители политических кругов, заинтересованных в самостоятельности, ушли идеологи, ушли просто образованные кадры, ушли те, кто должен был в идеале строить вот этот самый пресуд без России. Они не оставили потомства, они не оставили интеллектуального наследия в умах того населения, которое там осталось. Это наследие делали люди, которые к казакам имели либо очень косвенное отношение, либо не имели вообще. Вспомним того же Михаила Шолохова и прочих региональных персоналей советского такого реализма. И, естественно, да, это привело к тому, что казачье и украинское население юга, так называемого юга России, оно не крепко в своей вот этой идентичности. Но, что немаловажно, практически все потомки казаков помнят о своем происхождении. И достаточно существенная часть, она так или иначе демонстрирует, что они это знают. Даже вот проводилось исследование в начале 90-х годов, в социальном исследовании от статистической группы «Мониторинг», то, что примерно около 35-40% населения Ростовской области, да, они имеют отношение к казакам донским конкретно. А вместе с украинцами это около 70% от населения всего региона, возможно, даже 80%. И среди этой когорты, этой группы населения, были популярны как раз-таки партии, которые показывали, демонстрировали, выражали готовность к субъектизации региона, к повышению им суверенитета. Правда, в большинстве случаев это в форме автономии в составе России, то есть статус республики просто иметь. Но это не проблема с той точки зрения, что такого рода настроение в случае радикализации можно повысить до полноценных самостинических. Тут как бы работа в этом может вполне себе спокойно идти. И такие настроения, кое-где, они даже до сих пор присутствуют. Просто они в пассивном состоянии, к сожалению, до лучших времен. Важно еще вот что отметить. Конкретно тех, которые говорят о том, что мы просто обычный русский регион без каких-либо отличий, среди казаков нет абсолютно. Все люди на юге, которые выражают такого рода мнение, их, во-первых, очень мало, а во-вторых, они все потомки мигрантов в первом, втором, максимум в третьем поколении. Так получилось, что даже те лица, которые не имеют отношения к казакам, но которые живут на юге несколькими поколениями, они приобщаются к вот этой местной культуре и считают себя убежденными регионалистами. И в этом плане, тут не нужно доказывать, что регион у нас уникальный. Тут скорее людям нужно доказывать то, что конкретно с Россией никаких перспектив хороших у них не будет. Чтобы это начали люди понимать. Что не нужно думать о том, что вот республика в составе РФ у нас будет, и все будет хорошо. Не будет хорошо. Абсолютно. И, соответственно, еще дополнительный момент, что вот эта русская идентичность, которая показывается на переписях населения официальных, она абсолютно ненадежна, она абсолютно не стабильна, не крепка, не углубленная в обществе. И основная причина, почему себя называют русскими, это то, что мы в России живем, поэтому мы русские. Сказать, что мы русские, потому что у нас родители русские, нет. Таких, но уже на личном опыте, я не встречал, наверное, ни разу. Все считают себя русскими только по той причине, что вот сейчас у нас Россия. А мы считаемся россиянами. То есть это больше политическая идентичность, чем полноценная этническая. Ну, либо в случае, когда я хер его знает, извините за выражение, кто я, у меня там казаки, украинцы, русские, армяне, значит, я, наверное, русский. И такое встречается. Соответственно, эту статистику спокойно можно и повернуть вспять. И главным фактором тут выступает то, что наличествует крепкая региональная идентичность. На этом больше нужно делать упор.
Да, спасибо. Очень интересно. Но я со своей стороны могу добавить вот несколько моментов, потому что может сложиться впечатление, что речь идет о каких-то единицах. Да? Ну вот, скажем, я как исследователь национального движения, помимо того, что мне самому еще в юношестве, когда я гостил у друзей, в Анапе, в частности, в Туапсе, мне приходилось сталкиваться с тем, что у людей было именно национальное самосознание, вплоть до того, что люди рассказывали, что в 90-е годы, когда еще была такая графа «национальность» в паспорте, вычеркивали в паспортах запись «русский» и вписывали туда «казак». И я лично видел таких людей. Вот, но...
Таких действительно много. Таких, да, действительно много. И извиняюсь, что перебиваю, есть еще вот такой момент, что вот русские очень любят говорить о том, что да вот сейчас все распадутся, и вот вас мусульмане всех захватят, мусульмане вас всех перебьют в рамках своего джихада. Вот без русских вы не справитесь, условно. Есть такой аргумент со стороны русских националистов в отношении юга. Такой небольшой статистический чисто факт. Преимущественно не славянское, там, исламское, просто кавказское население, там, турецкое население, которое приезжает жить в южные регионы, зачастую они селятся там, где доминируют русские. Где доминируют казаки, они предпочитают не селиться, потому что высокая конкуренция. Конкуренция между этносами, этническими и этноконфессиональными, просто конфессиональными группами, которые обладают субъектностью, обладают четким пониманием, кто они, где они, какая территория их, какая территория не их, они зачастую либо очень сильно конфликтуют в переделе, скажем так, ареала обитания, либо стараются не контактировать лишний раз и не соприкасаться. И в случае юга это очень заметно, потому что русские как раз-таки этой субъектностью не обладают, поэтому другие пассионарные общности, которые предпочитают осваивать новые территории, они стараются селиться там, где живут русские. Так что за казаков персонально я не боюсь от слова совсем.
Ну, для тех, кто знаком с литературой, ну, уже не классической, наверное, а постклассической, даже советской, вот тем же Шолоховым, кто читал «Тихий Дон», тут, наверное, надо пояснить, что под русскими подразумеваются в данном случае те, кто там был описан как иногородние, насколько я понимаю.
У нас русские мужиками просто называются в таком презрительном тоне. Иногородние – это, в принципе, не казачье население, то есть это русские, украинцы, mm-hmm. вот, вне зависимости от контекста. А русские – это вот даже очень конкретная общность. И, наверное, к русским отношение было хуже, чем к какой-либо другой общности. Это в том числе описано в других казачьих литературных произведениях, типа того же романа Павла Полякова «Смерть Тихого Дона», где прямо показано, что русские – это ленивый, несубъектный, завистливый народ, который палец о палец не шелохнет, который зависит от благодати сильных, но при этом этих сильных втайне ненавидит просто из-за зависти, но в лицо им кается в преданности, верности, держа при этом нож в спине. Тогда как какой-нибудь украинец, условный, он приезжает, работает, богатеет и ведет себя как просто адекватный нормальный человек.
Тут еще такой интересный момент возникает, потому что, скажем, люди не всегда понимают, что реалии постсоветские, условные, даже уже советские, они отличаются от тех реалий, которые были в поздней Российской империи, где было такое крепкое, хорошо стоящее на ногах казачество, но я использую такой термин, хотя я знаю, что к нему отношение казаки, да, скажем так, казачье сообщество. Вот. И дело в том, что, как известно, и сегодня об этом очень любят поговорить с той стороны, что до революции под русскими подразумевали триединый народ, так называемый. Великороссов, малороссов, белорусов. И тут, конечно, возникает сразу очень много вопросов, потому что что стало с малорусами и белорусами, мы знаем, в том смысле, что как бы вот не пытались представлять дело таким образом, что их придумали какие-то там австрийский генштаб, поляки и так далее. Ну, даже, опять же, русская литература, вот сегодня у нас какая-то такая пошла волна воспоминаний про нее. Вот Булгаков даже описывал, как белый офицер, оказавшись в лечебнице, в госпитале, он просто вот оказался в окружении крепких таких украинских ребят, воевавших за УНР, за независимую Украину. И вот он просто понял, что он представитель такой тонкой колониальной прослойки, которая была сосредоточена в городах, в окружении огромного крестьянского украинского моря. Но украинский вопрос, он отдельный, я думаю, что мы глубоко не будем сегодня в это уходить. Но тут интересно вот что. Дело в том, что даже вот эта тройственная схема, она не учитывает, что там внутри даже нее было не все так просто. Вот, потому что скажем, по Смоленщине той же, можно сказать, что есть просто четко зафиксированный, мы выкладывали его на нашем телеграм-канале «Смоленская республика», статистические данные, описание офицеров российского генштаба. Вот это уже причем не мем, в отличие от австрийского генштаба, а реальность. Это действительно описание статистических офицеров российского генштаба, которые в конце 60-х годов по результатам своей экспедиции по территории Смоленской губернии зафиксировали, что в целом по губернии преобладают белорусоязычное население, а в западных районах абсолютно преобладает. Да? А уже, скажем, в переписи населения 87-го года, то есть через там, 30 примерно лет, ну даже меньше, чем через 30 лет, уже статистика показывает, что белорусы куда-то исчезли, и оно прописывается как великорусское население, да? Причем даже вот в западных этих районах. То же самое, скажем, из этой схемы вообще выпадают казаки, у которых мы понимаем, что, во-первых, было самосознание, которое вот зафиксировано даже вот в этих таких прошедших советскую цензуру романах вроде «Тихого Дона». То есть видно, что оно было. Были этнодифференцирующие признаки, вот те самые рысы, про которые вы сказали, да? Вот, но они в этой схеме никак не учитываются. То есть они в принципе, ну, по Кубани там сложнее, по Кубани в принципе даже российские переписи признавали, что это малорусоязычное или украиноязычное население преобладает. А по Дону казаков приписывали, насколько я понимаю, к великорусам вот в этой схеме. Вот. Но это один момент. Второй момент, что вы сами указали, скажем, на генетические связи с так называемым южно-великорусским населением. То есть, вот, скажем, для меня, как для человека, у которого помимо смоленских корней по прямой мужской линии есть еще рязанские, этот сюжет интересен, потому что, скажем, даже я помню, когда первые проходили какие-то, как это называется, ну, раскладки, так их назовем, да, да, этнопопуляционный калькулятор, вот как это называется, значит, более детальный анализ генетических данных, и я удивился, почему, вот откуда у меня такое обилие дон-казак. Да, то есть вот дон-казак. Потом просто, когда я этот вопрос изучал, то я понял, потому что генетически мало чем отличаются вот эти рязанцы, рязано-тамбовцы, назовем их так, вот, от донских казаков. Да, понятно, что это не один этнический, скажем так, элемент, потому что и культура важна, там этнопсихические какие-то социальные факторы и так далее, и так далее. Но генетически мы видим, что они близки, и более того, вот вы правильно сказали про общность языковую. Получается вот такой как бы клин от белорусского в языковом отношении массива к казачьему, потому что русские же этнографы указывали на то, что так называемые южно-великорусские говоры, они ближе к белорусским, чем к северо-великорусским. Да? Вот, и поэтому... Вот как бы такая схема, русские-русские, она действительно получается очень условной в условиях Российской империи, к которой сейчас любят апеллировать многие русские националисты. А вот в советский период ее уже действительно упростили очень серьезно и, по сути, взяли за основу так называемое великорусское население. Вот, хотя, получается, даже его так унифицировали, просеяли через это советское какое-то сито, через мясорубку, наверное, более правильно сказать.
Через русского человека попробовали сделать человека советского непосредственно.
Куда загнали и казаков. В общем, да, да, по сути, именно таким образом.
Потому что вот, да. Та же перепись 1926 года, она учитывала казаков. Вот я сейчас составляю в Excel-таблице по конкретно сельсоветам и районам процентаж казаков, а не казаков, на основе как раз-таки данных из этой переписи. Вот. И будет интересно на это посмотреть. Такого я еще не видел в публичном доступе. Вот. Я обязательно поделюсь результатами, когда будет все готово. Но в целом, учитывая общую численность в 3 миллиона, в 2 с лишним миллиона, там 2 700, по-моему, миллиона на территории Северо-Кавказского края на тот момент, это около 38% населения. А в районе Царицынской губернии, которая потом стала частью Нижневолжского края, по данным того же 1926 года, казаков там вполне около 50% от населения. Местами даже до 90%. Так что все. К сожалению, последняя перепись, она не учитывает данные после голодомора, после массового исхода, но данные, которые получили в 90-е годы по одной конкретной Московской области в рамках 35-38% населения, имеющих четкое донское казачье происхождение, я думаю, что цифры процентажа по потомкам, конечно, изменились относительно дореволюционных статистических данных, но не критично, не настолько критично, чтобы забыть эту общность и сказать, что никакого за вами политического будущего не будет. Оно будет, просто оно сейчас задавлено. И задавлено, самое важное, теми силами, которые далеко не факт, что устоят в течение этого десятилетия.
Ну что ж, Сарын, большое спасибо. Мы фактически сегодня нашу аудиторию познакомили с новым интересным гостем. В первый раз, но я очень надеюсь, что не в последний, потому что Сарын человек очень интересный. И я надеюсь, что у нас еще будет что обсудить. Тем много, вопросов много, и в том числе у Сарына есть что сказать. И не обязательно по тематике исключительно, вот скажем, казачьей или доноказачьей. Поэтому хочу поблагодарить Сарына за то, что он сегодня был с нами. Вот высказать еще раз пожелание авансом, так сказать, и приглашение на следующие разговоры, тему которых, я думаю, мы подберем еще в дальнейшем. Со своей стороны призываю наших слушателей не терять интерес, быть с нами, предлагать новые сюжеты, новых гостей. Радио постепенно развивается. Мы планируем продолжение нашей активности. Еще раз большое спасибо, Сарын. Если у вас есть желание что-то сказать нашим слушателям, то, пожалуйста, я со своей стороны отключаюсь. До новых встреч, друзья.
Благодарю, Вадим. И хочу поблагодарить смоленскую аудиторию. Надеюсь, данный подкаст был вам интересен. И да, я хочу дальше с вами вот болтать о том, о сём, обо всяком, по мелочи, о чем мы с Вадимом захотим непосредственно болтать. Всем спасибо, всем до свидания.